Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Уже во многих проповедях мы с вами касались вопроса веры. Но поскольку в Божьем плане спасения людей вера играет для них главную роль, то и Святой Дух уделяет этому вопросу в Библии много места и времени. А поскольку вера играет не только главную роль при спасении людей, но и в жизни веры детей Божьих в преследовании за Иисусом, то Святой Дух желает ввести нас сегодня в более глубокое понимание о вере. А именно, что такое вера? Для рассмотрения этой темы обратимся к Евангелию от Марка, глава 11, и прочитаем стихи с 20 по 25. «Рано утром, проходя мимо, увидели, что смоковница засохла до корня. И, вспомнив, Петр говорит ему: „Рави, посмотри, смоковница, которую ты проклял, засохла“. Иисус, отвечая, говорит им: „Имейте веру в Бога, ибо истинно говорю вам, если кто-нибудь скажет горе сей: „Поднимись и вергнись в море“, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши». Возьмем этот отрезок Писания за наш главный текст. Этот текст вводит нас в то время, когда Сын Божий, открывшийся людям в плоти, ходил по этой земле. Когда наш Господь Иисус в плоти был на этой земле, то началась совершенно новая эпоха времени. Это было время благодати, которое должно было начаться с пришествием Сына Божьего в плоти на землю. Сын Божий, как Мессия и Христос, находился среди своего народа. Поэтому в начале нашего текста читаем: «Рано утром, проходя мимо». Это было рано утром при наступлении нового дня, дня спасения. Это было рано утром, то есть в начале новой эпохи времени, времени благодати. В нашем тексте мы читаем о том, что они проходили мимо. Мимо проходили как Господь Иисус, так и 12 Его учеников. Теперь мы должны задать вопрос: мимо чего они проходили? В том же стихе 20 читаем о том, что они проходили мимо смоковницы. Чтобы мы могли понять суть происходящего здесь события, мы должны знать, какую роль играет здесь смоковница. Что эта смоковница означает? На основании множества сообщений Слова Божьего, смоковница символизирует израильское государство. К примеру, мы об этом читаем у пророка Иоэля в главе 1, стихи 6 и 7. «Ибо пришел на землю мою народ сильный и бесчисленный, зубы у него, зубы львиные, и челюсти у него, как у львицы. Опустошил он виноградную лозу мою, то есть священство, и смоковницу мою, израильское государство, обломал, ободрал ее догола и бросил. Сделались белыми ветви ее». В соответствии с учением Слова Божьего мы находим в этом тексте Израиль, символично представленный двумя образами – в виноградной лозе и в смоковнице. Напоминаю вам о том, что этого вопроса я довольно подробно касался уже в других проповедях. Поэтому только коротко повторяю, что в смоковнице мы видим внешнюю сторону Израиля, то есть его царство, само израильское государство, а в винограднике мы видим священство. Но как смоковница, так и виноградник касается только Израиля. А у Иоэля в главе 1 стихи 6 и 7 Слово Божие говорит, что смоковницу враг обломал, ободрал ее догола и бросил. Это было сообщением пророка Иоэля. Это пророчество Иоэля мы находим исполнившимся в нашем главном тексте, в словах Господа Иисуса. Это мы видим в том, что Господь Иисус проходит рано утром мимо Израиля, при начавшемся дне благодати. Как видите, это написано в Библии. Это является библейским высказыванием. На этом примере мы видим, как важно и крайне необходимо, чтобы мы глубоко познали, охватили Слово Божие и дальше его передавали. Иисус проходил мимо смоковницы. Это является очень горьким фактом. Это значит, что царство Израиля должно было претерпеть перемену. В руках людей дело Божие не удалось. Я верю, что, собственно, все, что Бог доверил людям, в руках людей сломалось, даже в руках преданных и верных Божьих мужей. Напоминаю вам при этом о Моисее. В его руках сломались каменные скрижали со словами Господа Иисуса, которые он дал Моисею для его народа, Израиля. Я верю, что все, что Бог доверил людям, ломалось в руках людей. В этом мы должны признаться сегодня перед Господом Иисусом совершенно открыто. Если Он не сделает нас способными и изрядными, если Он не сохранит нас, то все наши усердия будут напрасными. Поэтому мы должны постоянно искать нашего Господа Иисуса. И не немного, но от всего сердца, как говорит Слово Божие у пророка Иеремии, глава 29, стихи 12 и 13. «И воззовете ко мне, и пойдете, и помолитесь мне, и я услышу вас, и взыщите меня, и найдете, если взыщите меня всем сердцем вашим». Да благословит наш Господь Иисус всех своих искупленных, чтобы мы это делали, чтобы Его благодать не прошла мимо нас. С одной стороны, мы видим в этой благодати для детей Божьих благодать по спасению, а с другой стороны, благодать Его духовного богатства, которое нам дано в Его Слове, в общении с живым Богом. Об этом духовном богатстве Святой Дух сообщает нам во многих местах Писания. И если дети Божии не сделают это богатство своей собственностью, то о них можно только сожалеть. Приведу несколько мест в отношении этого богатства. Послание Римлянам, глава 9, стихи 23 и 24. «Дабы вместе явить богатство славы Своей над сосудами милосердия, которые Он приготовил к славе, над нами, которых Он призвал не только из иудеев, но и из язычников». Послание Ефесянам, глава 2, стих 7. «Дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе». Послание Колоссянам, глава 1, стихи 26 и 27. «Тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которое есть Христос в вас, упование славы». Это было бы неестественным явлением, если бы такие верующие, которые Богом предназначены для этого богатства, ходили бы по этой земле истощенными. Это было бы очень странно. Позвольте мне вам это прообразно представить. Если бы на этой земле жил очень богатый царь, который имел бы сыновей и дочерей, но одна из его дочерей ходила бы среди людей, как многие в действительности сейчас ходят. в рваных джинсах, сзади выглядывает рубашка, в туфлях отсутствует один шнурок, каблуки ее туфлей настолько обносились, что носки задраны в небо. Ведь это не соответствовало бы достоинству богатого царя. Так выглядят верующие, которых Бог, а также люди, находят вне духовного богатства Господа Иисуса, что не является Его волей. Итак, мы видим, что Господь Иисус ранним утром проходит мимо смоковницы. Почему Он проходит мимо? Потому что эта смоковница, как читаем в нашем главном тексте, засохла до корня. Этот факт нам кое о чем говорит. Если дерево теряет листья, то есть еще надежда. В этом случае это дерево можно усиленно поливать, можно надеяться на дождь, можно надеяться, что на дереве появятся снова листья. Тогда есть еще надежда, поскольку видимые признаки жизни в какой-то мере еще различимы. Но опасным и безнадежным является для дерева тот факт, когда его корни засохли. Последний сок своего ствола это дерево отдало листьям своей вершины, чтобы она еще некоторое время оставалась зеленой. Однако неопровержим тот факт, что если корни дерева засохли, то и для его вершины нет больше надежды. Для Израиля не было больше надежды, когда его Мессия находился в его среде на земле, потому что Израиль не принял его своим Мессией. Не было больше надежды, чтобы укрепить царство Израиля на земле, царство, которое на протяжении столетий Бог вложил в руки людей. Об ученике Иисуса Петре, который всегда был усердным человеком, мы читаем в стихе 21 нашего текста, что он вспомнил. О чем же он вспомнил? Он вспомнил о событии прошедшего дня и говорит Иисусу. И вспомнив, Петр говорит ему: «Рави, посмотри, смоковница, которую ты проклял, засохла». Петр был для Иисуса ревностным учеником, но в этом месте я должен всем вам, дорогие братья и сестры, сказать, что одна ревность не является исполнением Божьей воли. На замечание Петра Господь Иисус отвечает всем ученикам. Они все здесь присутствовали, хотя Петр был в данной ситуации говорящим, но Иисус отвечает всем ученикам и говорит: «Имейте веру в Бога». Теперь у нас снова возникает вопрос, почему Господь Иисус это говорит? Почему Господь Иисус отвечает всем и говорит: «Имейте веру в Бога»? Петр проявляет заботу и говорит: «Учитель, ты только посмотри, смоковница, которую ты вчера проклял, засохла». Эта смоковница, которую мы здесь видим засохшей, является в конечном счете видимым образом смоковницей Израиля. Почему Господь Иисус вынужден был сказать: «Имейте веру в Бога»? Подходят ли вообще эти слова Иисуса к этой ситуации? Почему Иисус это говорит? Иисус это сказал, потому что в нашем главном тексте читаем: «Иисус, отвечая, говорит им». Его слова обращены к ним, к ученикам, но не к нему. Он сказал это в своем ответе, потому что его слова касались всех учеников. «Это касается также меня и всех вас. Имейте веру в Бога». Потому что слова Петра были полны неверия. Вы скажете, почему мы можем так сказать? Прочтем для этого стих 14 в этой же главе. Евангелие от Марка, глава 11, стих 14. «И сказал ей Иисус, то есть смоковнице, отныне да не вкушает никто от тебя плода вовек. И слышали то ученики его». Все слышали. Если бы Петр поверил тому, что сказал Господь Иисус накануне, как говорит Писание, то он не удивился бы, что то, что сказал Иисус, исполнилось. При этом он обращает еще и внимание Иисуса. Петр был удивлен, что сказанное Иисусом исполнилось. Не является ли это и нашим состоянием? Я должен сказать «да». Я должен сказать, что не только со мной часто так случается, что мы молимся и удивляемся, что Бог принимает нас всерьез. Мы удивляемся, если просимое нами в молитве не исполняется. И мы также удивляемся, если Бог отвечает на нашу молитву. Мы являемся сами по себе удивительным обществом, которое Бог избрал из мира сего. Это общество не перестает удивляться. Так выглядит наше состояние. Петр не находился в настоящей вере, в той вере, какую хотел видеть у него Господь Иисус. Петра это явление удивило, поэтому Господь Иисус говорит: «Имейте веру в Бога». Он не говорит: «Имейте веру в меня». Он говорит: «В Бога». Господь Иисус точно знал, почему Он здесь говорит «в Бога». Если бы Господь Иисус сказал «имейте веру в Меня» и при этом знал, что Он 3 дня пробудет в смерти, то и ученики должны были бы об этом знать. Но тогда ученики не могли бы верить в Него, как в присутствующего Бога, как в присутствующего Господа Иисуса. Ученики должны были знать о том, что Господа Иисуса распнут на кресте, и что Он 3 дня пробудет в смерти, потому что Он несколько раз говорил им об этом. Но они были такими же забывчивыми, как и мы. В Евангелии от Марка, глава 8, стих 31 читаем: «И начал Он учить их, что много должен будет выстрадать Сын Человеческий, что будет Он отвергнут старейшинами, первосвященниками и законоучителями, и будет убит, но на 3-й день воскреснет». Поэтому Иисус говорит: «Имейте веру в Бога», но не говорит: «Имейте веру в Меня». Именно за эти 3 дня, когда Иисус пребывал в смерти, Петр многое пережил. А теперь мы спросим себя: а как, собственно, выглядит с верой у нас? В собраниях охотно говорят о вере. Для этого в проповедях рассматривают такие темы, как оправдание через веру. О вере охотно говорят в своих свидетельствах при евангелизации. Верующие говорят также о различных действиях через веру. Но в одном пункте едва говорят, а возможно и вообще не говорят о том, что действительно является верой. Я еще ни от кого и никогда не слышал проповедь на эту тему. Мне еще никто об этом не говорил, за исключением Господа Иисуса в Своем Слове. Поэтому я могу сказать, что Господь Иисус показал мне это. И я могу сегодня в этой проповеди дальше всем вам рассказать о том, что такое вера. В стихе 23 Господь Иисус продолжает и говорит: «Ибо истинно говорю вам, если кто-то скажет горе сей: поднимись и ввергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет». Этот стих 23 мы с вами рассмотрим. Но прежде чем мы начнем его рассматривать, мы должны ознакомиться с некоторыми понятиями. Если мы эти понятия или символику Слова Божьего не будем знать, то не поймем также и всего Слова Божьего. Горы. Господь Иисус сказал: «Если кто-то в вере какой-то горе скажет: поднимись и ввергнись в море, то это исполнится». Но прежде всего мы должны спросить, является ли это Божьей волей, чтобы мы какой-то горе сказали: «Поднимись и ввергнись в море». Если бы мы могли это сделать, то жители Черкасской и Винницкой областей в Украине сказали бы: «Дорогой Господь Иисус, мы так бедны высокими горами». Наверное, жители Швейцарии при распределении гор проявили себя более усердными, и они захватили большинство гор, а здесь мы вообще их не имеем. По этому поводу мы должны сказать, что не это имеется в виду. Господь Иисус хочет здесь сказать что-то совсем другое. Чтобы знать, о чем Господь Иисус здесь хочет сказать, обратимся к Откровению, глава 8. А мы с вами знаем, насколько это важно и необходимо познать Слово Божие, потому что в противном случае мы будем совершенно неверно молиться, будем молиться вне области Божьей воли. Итак, в Откровении, глава 8, стих 8, Святой Дух показывает нам, что Слово Божие понимает в лице горы. Второй ангел затрубил в свою трубу, и нечто подобное огромной горе, охваченной огнем, низверглось в море, и треть моря превратилась в кровь. В этой горе, о которой сказано в данном тексте, мы видим сатану. Напоминаю вам также о том, что с другой стороны, в горе мы видим власть и область действия Бога. Смотрите по этому поводу на нашем сайте проповедь «Бог гор». Из Откровения, глава 8, стих 8, мы познаем, что во время суда Божьего гнева сатана будет брошен в человеческое море или океан. В проповеди «Порядок в Божьем творении» я подробно рассмотрел сообщение Слова Божьего о людском море. Обратимся еще к одному месту из Откровения, где в главе 12, стих 12 сказано: «Так ликуйте же, небеса, и те, кто обитает на них, но горе земле и морю людскому, ибо дьявол сошел на вас, он полон злобы, ибо знает, что немного времени ему осталось». Что сатана полон злобы, нам известно. Это свойственно ему. Мы точно знаем, откуда исходит злоба. И каждый на себе это видит. Мы имеем такую способность различать и определять, что исходит от Бога и что исходит от сатаны. Но горе тому дитяти Божьему, которое не проявляет готовность очищать себя, как этого желает Бог. Тогда вы, как дети Божьи, обслуживаете и исполняете волю сатаны. Поэтому мы должны научиться видеть в этой горе власти. С одной стороны сатану, а с другой стороны Бога. Выражением «гора» Слово Божие всегда объясняет на пророческом языке власть, силу и могущество. Это будет совершено над сатаной во время Божьего суда гнева, который стоит непосредственно перед нами. Но ближайшим событием перед этим судом Божьего гнева будет восхищение Господом Иисусом Своей Церкви. После этого начнутся события 70-й седьмины, согласно пророка Даниила, глава 9, стихи с 24 по 27. 70 седьмин определены для народа твоего и святого города твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажены беззакония, и чтобы приведена была правда вечная, и запечатаны были видение и пророк, и помазан был святый святых. Итак, знай и разумей, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, до Мессии, владыки, 7 седьмин и 62 седьмины, и возвратится народ, и обстроятся улицы и стены, но в трудные времена». И по истечении 62 седьмин Мессия будет убран и ничего не будет иметь, а город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет, и конец его будет, как от наводнения, и до конца войны будут опустошением, и утвердит завет для многих одна седьмина, а в половине седьмины прекратится жертва и приношение, и на крыле святилища будет мерзость запустения, и окончательная предопределенная гибель постигнет опустошителя». Именно к этому времени относится событие, связанное со смоковницей в нашем главном тексте. Приведем еще одно доказательство того факта, что гора символизирует сатану, и для этого обратимся к Евангелию от Луки, глава 23, стих 30. «Тогда начнут говорить горам: «Пойдите на нас, и холмам, покройте нас». Из содержания этого стиха видно, что Господь Иисус говорит о времени суда и сообщает нам о том, что будут говорить погибшие грешники. Они будут говорить горам: «Пойдите на нас», а холмам: «Покройте нас от гнева Агнца». Это сказано в отношении суда Божьего гнева и касается окружающих сегодня нас, людей, ибо поколение суда уже сегодня живет, а Господь Иисус скоро придет за Своей Церковью, и тогда на земле возникнет абсолютная неразбериха, так как жители земли будут пребывать в этом суде в страшном испуге и страхе. Еще раз подчеркиваю, что среди жителей земли того времени детей Божьих уже не будет на земле, так как мы будем с Господом Иисусом, потому что наша Родина находится на небесах, как говорит Слово Божье в послании Филиппийцам, глава 3, стих 20. «Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа». Жители земли времени суда будут говорить великим демонам, то есть горам: «Пойдите на нас, спасите нас от гнева», а малым демонам они будут говорить: «Покройте нас». Но ни горы, ни холмы не смогут их покрыть от гнева Агнца. Эти горы и эти холмы будут в это время заняты собой и не смогут устоять перед Агнцем. Это слово в Евангелии от Луки, глава 23, стих 30, мы находим также в Ветхом Завете, откуда оно и взято, у пророка Осии, глава 10, стих 8. «И истреблены будут высоты Авена, грех Израиля. Тернии и волчцы вырастут на жертвенниках их, и скажут они горам: „Покройте нас“, и холмам: „Падите на нас“». На этих высотах израильтяне кадили богине Астарте. Это идолопоклонство было грехом Израиля. Идолопоклонство влечет за собой суд. Интересен тот факт, что у пророка Осии мы находим эту просьбу наоборот. Израильтяне просят, чтобы горы покрыли их, но не пали на них. Но мы не будем сейчас заниматься этим вопросом. Итак, мы имеем в нашем тексте пророческое высказывание, что наступит такое время, о котором Господь Иисус в Евангелии от Марка, глава 11, стих 23, говорит, что если мы будем верить в то, что говорит Слово Божье, а не так, как мы судим по нашей вере, то Бог даст нам такое оснащение, что мы можем взять горы и ввергнуть их в море. В какое же море должны быть ввергнуты эти горы? В этом месте еще раз напоминаю, что этот вопрос я подробно объяснил в проповеди «Порядок в Божьем творении». Но в нашем тексте, в этом море, мы должны видеть море тьмы, которое является местом постоянного пребывания демонов. Частично они уже там находятся. Однажды они все до единого будут там находиться, а на время тысячелетнего мирного царства сатана с его демонами будут скованы цепями и брошены в бездну, в это море тьмы. Об этом мы читаем в Откровении, глава 20, стихи 2 и 3. «Он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол и сатана, исковал его на 1000 лет. Он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол и сатана, исковал его на 1000 лет и низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы не прельщал уже народы, доколе не окончится 1000 лет. После же всего ему должно быть освобожденным на малое время. Рассмотрим это по порядку. Мы с вами теперь знаем, что имеется в виду под этими горами. Мы имеем высказывание Иисуса: «Если кто-нибудь». В то мгновение, когда в Новом Завете мы находим это выражение «если кто-нибудь», то знаем, что это выражение Святого Писания не допускает никаких ограничений. Люди непослушания, которые живут в лицемерной святости, говорят: «такого не бывает». При этом я вспоминаю о мощном лжеучении англиканской теологии, которая говорит, что дети Божьи не могут быть обременены. Я обращаю ваше внимание на этот факт, потому что это сатанинское учение, это ложь. Мы, дети Божьи, имеем задание, если кто-нибудь... И здесь это сказано не лично кому-нибудь, но сказано всем. Этим горам мы скажем «поднимись», но Господь Иисус делает здесь ограничение. Он говорит: «и не усомнится, не будет сомневаться». И снова возникает вопрос: собственно, что такое сомнение? Что это такое? Людей сегодняшнего времени приводят в сомнение по отношению к Слову Божьему. Для этого погибший мир имеет другие вещи и понятия, которые они превращают в истину. И это естественная ложь. Тогда в Слове Божьем люди сомневаются, а на слове лжи наклеивается ярлык истины. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.